прочитаю текст, который, конечно, нам всем хорошо знаком. Но я хочу, чтобы мы внимательно его послушали. Евангелие от Луки, 8 глава. Будем читать с вами с 4 по 15 стих. Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 по 15 стих. «Когда же собралось множество народа, из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его, а иное упало на камень, и взошед засохло, потому что не имело влаги, а иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его, а иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод сторичный». Сказав сие, возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него, что бы значила притча сия. Он сказал, вам дано знать тайны царствия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть слово Божие. А упадшие при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упадшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадают». А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении». Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Кто имеет уши слышать, да слышит. К отоларингологу мы все давно ходили. Это который лор-врач, это который по-старому, по-народному ухо-горло-нос. Давно были мы этого врача. Может, нам пора уже всем. Я не знаю, давайте разбираться. Вот знакомая притча о сеятеле. Знаете, я иногда вспоминаю те очень далекие времена, я их еще застал в своей христианской молодости, когда наши братья и сестры очень любили Божье Слово, не имея больше никакой дополнительной литературы, комментариев. Ну, а почему я об этом говорю? Вообще в моих устах, наверное, это звучит немножко странно. Правда, человек, который всю жизнь имеет отношение к богословию, который является преподавателем Московской богословской семинарии, в общем, всю свою практически сознательную жизнь последние несколько десятилетий, да, ну, сколько уже, три, наверное, или около того. Да, вот, наверное, от меня странно слышать такие вещи. Но вот, знаете, я все больше убеждаюсь в том, что когда человек приходит к Господу, его не надо пичкать какой-то большой дополнительной информации, давать ему читать много книжек. И даже дарить Библию с комментариями не надо. Потому что верующий человек, которого призывает Господь, первое, чему он должен научиться, это научиться слушать Божий голос. непосредственно слушать Божий голос, который к нам доносится через Его Святое Слово. Потому что в противном случае мы приучаемся к тому, чтобы не самим слушать, а смотреть и читать и понимать Писание через чужие фильтры, через чужие очки. И, к сожалению, беда многих современных верующих, что у них, несмотря на даже, может быть, большой духовный стаж, уже нету вот этого навыка слушать и слышать Бога, к сожалению. Вот смотрите, притча о сеятеле, да? Вышел сеятель сеять. Что он вышел сеять? Иисус Христос своим ученикам объясняет, что семя есть Слово Божье. И по ходу самой притчи мы видим, что Бог, ну а речь здесь о Господе идет, сеет везде. Он сеет на любую почву. Так? Так. Вот это простая истина, казалось бы, но часто современные верующие не могут ее воспринять, потому что они начитались книжек каких-то, у них уже определенные штампы есть, что Бог сеет не везде. Не ко всем приходит Божье Слово. На самом деле Бог сеет всех. Почему? Потому что, помните первое послание Тимофею, хочет Бог, чтобы некоторые спаслись, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Христос, вспомним первую главу Евангелия от Иоанна, где говорится о Христе. Да, он свет истины, который просвещает некоторых. Нет. Он свет истины, который просвещает всякого человека. И Дух Святой, когда Он обличает о грехе и о правде и о суде, Он на некоторых только распространяет свои действия. Кого Он обличает? Мир, то есть все человечество. Поэтому проблема всегда не в том, что Бог куда-то не досеял. Проблема всегда в почве. Проблема всегда в том, что туда, куда посеяно, вот не всегда то, куда посеяно, имеет способность, по сути дела, желание принять. Вот обратите внимание, когда Иисус говорит о том, что внешним в притчах, вот он говорит, Иисус говорит ученикам, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят и, слыша, не разумеют. Не хотят видеть, не хотят слышать, но, может быть, хоть через притчу удастся заинтересовать. Вот человек так интересно устроен, что иногда в лоб информацию воспринимать не хочет, а если это подать в виде какой-то интересной истории, может быть, заглотнет. Так вот, дальше что происходит? А вот дальше все происходит в зависимости от того, куда посеяно. В ряде случаев семя уносится сразу. Приходит дьявол и уносит слово из сердца их. Бывают случаи, когда человек услышав слово, с радостью принимает это слово, но до поры до времени. И вы знаете, здесь опять очень часто мы мыслим чужими мозгами, включаемся в какие-то дискуссии, как-то стереотипно смотрим на Божье Слово и начинаем заниматься богословствованием таким довольно бесперспективным. Ну как же так можно? Принял слово, а потом не принял, значит, он не до конца принял, значит, он не до конца был спасен. Но если посмотреть о том, что здесь написано там, для чего Христос об этом говорит? Он говорит, собственно говоря, это для того, чтобы человек понял, что камнем быть не надо. Что не надо быть каменистой почвой. Потому что если ты верующий человек, Божье Слово принял, но не пропитался Божьим Словом, если оно не стало твоим до конца, то может наступить такие испытания в твоей жизни, когда ты про это слово забудешь совсем. И забудешь о том, что ты христианин. И даже сам не заметишь, как отпадешь. Это реальность. Это реальность, которую мы наблюдаем в каждом христианском поколении, в любой стране мира. Больше скажу, в любой христианской конфессии, не только у баптистов. Есть люди, которые искренне воспринимают, но дальше процесс принятие слова глубоко не идет, а все, что поверхностно, все ненадежно. Вот когда Христос говорит об этой почве, это, конечно, текст предупреждения. Потому что почва – это образ. Понятное дело, что если мы говорим просто о почве, которая у нас под ногами где-то или у кого-то под ногами, она меняться не может. А вот сердце человеческое все-таки корректироваться может. И христианин такой поверхностный может выйти из духовного оцепенения и стать более восприимчивым к Божьему Слову. Ну, дальше. А упадшие в тернии – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатствами, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. Человек не отрекается, человек не отпадает, он христианин. Вроде бы с ним все хорошо, наверное, в церковь ходит каждое воскресенье. Но вот бесплодие духовное. Это тоже неправильное состояние сердца. Откуда оно берется? Берется оно очень часто, тут могут быть, конечно, наверное, больше причин, но я об одном скажу. Часто оно берется из-за того, что человек очень эгоистично относится к дару спасения. Мы очень часто смотрим на спасение с точки зрения той пользы, которую она нам приносит. И нельзя сказать, что мы не правы, когда мы говорим о том, что Бог простил мои грехи, дай аминь. Бог подарил мне во Христе жизнь вечную, бесспорно подарил, если я верующий человек. Все это так. Но это только часть правды. Это касается того, что спасение принесло мне. Но вот если мы останавливаемся, когда мы думаем о нашем собственном спасении, только на том, какие блага спасение Христово приносит мне лично, и не идем дальше, то мы не воспринимаем истину на самом деле в полноте. Потому что надо задаться одним очень важным вопросом. А что имел в виду Бог, когда спасал меня применительно к Его планам? Очень часто многие христиане, к сожалению, об этом не думают вообще. Я не говорю все, но, наверное, это не редкость. Смотрите, я сейчас вам напомню текст из 2 послания к Коринфянам, из 5 главы, 15 стих. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть, оказывается, Господь Иисус Христос умер не только для того, чтобы меня простить, не только для того, чтобы мне даровать вечную жизнь, но у Него на меня, оказывается, грандиозные планы. Он хочет, чтобы я посвятил Ему всю земную жизнь, чтобы я жил уже не для себя, а для Христа, который умер за меня и воскрес для моего оправдания. Мы очень часто в молитвах приносим Богу свои планы на утверждение. Каждый из нас что-то планирует, но так человек устроен. В отношении себя, в отношении своих близких, в отношении своего имущества. И вот мы приходим к Богу и говорим: «Господи, вот благослови меня работой, благослови меня здоровьем, благослови меня тем и этим». И это абсолютно не грешно. Вообще Бог хочет, чтобы мы искренне приходили со всеми своими желаниями, со всеми своими переживаниями. Все правильно, но когда мы у Бога что-то просим, да, у нас возникают какие-то желания, задумываемся ли мы о том, каким образом то, что мы просим, и вообще то, что мы просим, вообще оно может послужить для Божьей славы? Это очень важный вопрос. Потому что если мы просим того, что противоречит прославлению Бога, вряд ли мы это получим. Но что же значит жить для умершего за нас и воскресшего? Что это вообще значит? Ну, красивые слова, безусловно, но они должны быть наполнены конкретным смыслом для нас. И для того, чтобы это понять, нужно вспомнить еще один текст, который мы тоже все прекрасно знаем. Это притча об истинной виноградной лозе, 15 глава Евангелия от Иоанна. Я не буду читать всего текста, мы знаем эту притчу. Вот в конце этой притчи, Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. Тот текст, на который я хотел бы, чтобы мы сегодня обратили с вами внимание. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Христос хочет быть прославлен через нашу уже земную жизнь и прославится Отец Небесный тогда, когда мы приносим много плода и являемся Его учениками. Что значит быть учениками Христа? Быть учениками Христа значит учиться у Него, значит уподобляться Ему внутренне, значит подражать Ему в нашей жизни. А что значит приносить много плода? Это еще один очень важный вопрос. Речь, конечно, идет не о формальных вещах. Конечно, да, речь идет о плодах. Очень важно помнить, что внешние плоды наши, которые мы приносим Богу, есть результат работы Святого Духа в нашем сердце. Наши все внешние плоды, все, что мы можем принести в виде дел, в виде служения, только тогда являются настоящей духовной жертвой, как об этом написано в первом послании Петра, когда это является проявлением духовного плода, которым мы читаем в послании к Галатам. Тоже сейчас не буду читать всего, но все-таки немножко, да. Напомню, 5 глава послания к Галатам, 22 и начало 23 стиха. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Это то, что Дух Святой производит в нашем сердце, если мы не сопротивляемся этому. И это связано вообще с процессом нашего освящения. Если чуть пораньше, в 4 главе послания к Галатам посмотреть, то здесь, переживая за галатийских верующих, апостол Павел пишет 4.19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». В нас, через действие Духа Святого, в нашем характере, в нашей личности должен отразиться Христос. Когда в нашей жизни будет виден духовный плод, который состоит в совокупности добродетелей, любви, радости, мира и так далее. А вот уже на выходе из этого всего должно быть служение Богу и добрые дела, которыми мы служим. Но давайте вернемся к исходному тексту, к 8 главе Евангелия от Луки, к притче о сеятеле. Итак, что в нормальном случае должно происходить? А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце. Вот на это тоже обратим внимание. А за состояние сердца отвечаем мы. Конечно, Святой Дух делает наше сердце добрым и чистым, но мы должны этого желать. Мы при необходимости должны об этом молиться. Тогда у нас будет сердце доброе и чистое. И вот дальше мы читаем. «И приносят плод в терпении». Но какой плод? Когда Иисус первый раз говорит это еще без комментария притчу, как мы прочитали, это 8 стих, здесь мы читаем: «А иное упало на добрую землю, и взошед принесло плод старичный». Плод старичный. И когда мы с вами читали сейчас притчу о виноградной лозе, об истинной виноградной лозе, Там тоже мы читали, что Бог прославится тем, что мы принесем много плода. Вот надо обратить внимание на это. Понимаете, мы сопротивляемся этому. Ну, если не все, то очень многие. Лично я про себя могу сказать, что я испытываю сопротивление этим евангельским словам в своем сердце. Почему? Потому что, вообще говоря, вот если приводить такое спортивное сравнение, вообще-то говоря, настоящее христианство – это спорт высоких достижений, духовных достижений. Но нам комфортно представлять себе христианство наше повседневное как такую духовную физкультуру. Ну, вроде немножко сделали, немножко поднапряглись, но не сильно. Чуть-чуть. Да? Какие-то у меня успехи духовные есть, ну и слава Богу. Но в нормальном случае Бог от нас ожидает вторичного плода. Вот это Его план. Сеятель, то есть Бог, сея слово в нашей жизни, ожидает не 2-3 зернышка результата, да? А он ожидает вторичного плода. Он ожидает, что действие Духа Святого при нашем согласии на это будет таковым, чтобы плод был вторичный, чтобы мы много принесли Богу. Если этого не происходит, ну, конечно, если мы останемся верующими, в Царствие Божие нас возьмут, но план Божий для нашей земной жизни будет недовыполнен. Вот сеет Бог для того, чтобы мы приносили вторичный плод. Если мы Бога любим и уважаем, мы должны ориентироваться на Его план относительно нашей жизни. И последнее, на что я хочу, чтобы мы обратили внимание, как приносится плод. Плод приносится в терпении. Наше духовное плодоношение зависит от воспитания нашего христианского характера. Поэтому Бог попускает нам в жизни многое, чтобы мы терпели. И вот здесь опять наши планы могут немножко, наше видение могут расходиться с Божьим видением. Потому что очень часто верующие люди опять всех стран и всех конфессий молятся о чем? Чтобы в жизни все было хорошо, чтобы деньги были, чтобы ни я, ни мои близкие не болели, чтобы не было никаких проблем нигде и никогда. Само по себе такая молитва не греховна, но, что очень важно понимать, если Бог всегда слушал наши молитвы такого рода и всегда их исполнял, мы бы никогда не смогли освещаться, никогда не смогли бы духовно расти, не смогли бы не только что вторичный плод приносить, а вообще любой плод, даже самый маленький, вряд ли бы принесли. Потому что только через терпение Бог достигает нас плодоношения. А терпим мы не то, что нам нравится, а то, что нам не нравится. Поэтому понимаете, в чем дело? Главная задача Бога, чтобы мы исполнили Его предназначение, а не наш комфорт и исполнение наших желаний. Может быть, они сами по себе неплохи. Но Бог проводит нас через испытания для того, чтобы мы достигали хотя бы приближения к настоящему плодоношению. Поэтому вот здесь нужно стараться, я бы сказал, постичь Божью логику. Бог не просит, что нам, чтобы нам, Бог не против, чтобы нам было хорошо. Ведь Он же нам подарил вечную жизнь, где не будет ни скорби, ни печали, ни слез, ничего. Да? Но на земную жизнь у Него планы есть по поводу нашего освящения, духовного роста и плодоношения. И достигая этих планов, Бог нас будет так вести по жизни, что нам терпеть придется. Причем хотим мы этого или не хотим. Но можно терпеть с ропотом, а можно терпеть благодаря Богу. Вот только последнее, оно на самом деле поможет нам пройти наш жизненный путь во славу Божью, чего я себе и вам желаю. Аминь. Давайте помолимся.